Дмитрий Юрьевич, как оценивать то, что произошло в Армении? Ну, вернее, произошло это не в Армении, произошло в Карабахе. И не строго говоря, а на самом деле территория Азербайджана. Теперь это уже не вызывает никаких понятийных и формальных, и неформальных сомнений ни у кого. Была проведена спецоперация, значит, азербайджанскими властями, которая заняла один день. Ну, и сейчас идет процесс разоружения местных армян. Формирований. Что будет дальше, Дмитрий Юрьевич? И про Россию, наверное, интересно, конечно, твое мнение. Армения и Россия, отношения в будущем.
Ну, я ж это не предсказатель. Оно там столько всего, что никто не знает, что будет дальше. Но есть какие-то предположения, да. То есть, сколько они там? Ну, больше 30 лет они в Карабахе воевали. Карабах – это была стартовая точка развала Советского Союза. Это... Да. Там на стороне армян четко выступали все наши Старовойтовы, Сахаровы и же с ними, Боннеры, вот, строго за армянскую сторону, чем, с моей точки зрения, умело и старательно разжигали конфликт. Удалось. Было бы интересно посчитать, сколько же там армянских мужиков-то полегло, сколько азербайджанских полегло за 30 лет с лишним конфликта.
Это десятки тысяч какие-то.
Да, да, да. А далее... определиться, ну, как, вот, это действительно надо было или не надо? Эта пролитая кровь, она имеет какую-то цену или не имеет? Ну, Пашинян всем на пальцах наглядно показал, нет, не имеет. Его эти армяне, которые живут в Карабахе, не интересуют никаким боком. Ну, и дальше замечательно получилось. То есть, если это азербайджанские земли, а непонятно, а что здесь делают вот эти вот вооруженные формирования армянские, если это наша земля? И азербайджанцы совершенно в своем праве, вот в том, что они делают. Сначала, так сказать, оружием, применяя оружие, а потом уже давай попроще. Дальше я не заметил, чтобы население оттуда эвакуировали, а азербайджанцы говорят, что да, конечно, все смогут вернуться в Армению или куда захотят, ну, после того, как мы их проверим на предмет причастности к участию в боевых действиях на территории Азербайджана. Вы бандиты, это, ну, просто и понятно, вы бандиты и террористы. И как только мы вас всех поместим в лагеря, в свои там эти терезины и прочее, что они уже их там давно построили, поместим в лагеря, пройдете фильтрацию, пройдете проверку, мы выясним, кто из вас держал в руках оружие, кто из вас убивал азербайджанских солдат, а после этого вы по закону азербайджанскому ответите. Ну а поскольку за спиной Азербайджана стоит Турция, которая дает толковые советы, ну вот в Турции, например, есть курды, которым, я боюсь наврать про протяженность, ну, условно скажем, им там со времен Ататюрка не разрешено учиться на курдском языке, не разрешено говорить на нем. Вот так и тут пойдет тотальная азербайджанизация района, где вам снесут все школы, запретят учиться на родном языке, ну, тем, кто, у кого хватит ума там остаться, вместо того, чтобы убежать. Ну, а азербайджанская армия, увидев такой успех, а я не знаю, а где она остановится, на границе или в Ереване? А как там будут коридор пробивать в свои области? На что это будет похоже? Через мирные договоры или просто держат вас рукой уже за горло, бьют в промежность сапогом и говорят, будет так, как мы скажем, а не так, как вам там кажется и хочется. Ну, а армян, что, только поздравить. Вот вам очередной, так сказать, результат сказок про демократию, свободу. Граждане выбрали, ну вот выбрали вы себе этого Пашиняна, ну вот поздравляю. Сколько человек там за этот заход убили? Сколько человек в прошлый раз убили? За что они там в землю-то легли? За то, чтобы Пашинян все это подарил? Ну, отлично получилось. Я не сомневаюсь, что ряду продажных сволочей, которые стоят у власти, для них из этого сплошные бонусы, сплошные бонусы. У них все хорошо, у них деньги в США, недвижимость в США, они из Армении сдриснут и прекрасно будут чувствовать себя сами, их дети, их внуки, потому что наворовано, мама не горюй. А что будет с Арменией, да плевать им. Плевать абсолютно, никакого дела нет. Вот, а, вот просто как это, знаешь, как какую-то налипшую грязь сапога отбили, и типа мы пошли дальше. Круто получилось. Ну, многим опять-таки непонятно. Это все последствия борьбы с коммунизмом. Это все последствия вот этого замечательного развала СССР, который, ну, счастье же всем принес. Вот, смотрите, на что похоже это счастье. Армян жалко, как и всех людей, кого убивают, не пойми за что, жалко. Вот. Что-то у меня звук пропал.
Да, вот. Петра не слышно. Петр, тебя не слышно. Петра не слышно.
Да, это я выключил его, чтобы не дышать в микрофон, извините. Да, я бы тут добавил, что на самом деле не все так, ну, как бы не то, что очевидно, не очевидно. Естественно, я вот тут даже слушал выступление Эрдогана на Генеральной Ассамблее ООН. Он как раз приводил Турцию в пример в качестве того, как, значит, можно интегрировать разные национальные меньшинства и так далее. И говорил, что Азербайджан должен быть страной, где армяне спокойно живут и так далее. И, кстати, азербайджанское руководство, конечно, категорически не приемлет любые заявления об этнических чистках, хотя, безусловно, вот тоже Дмитрий Юрьевич говорит по поводу того, что те, кто держал в руках оружие, ну, очевидно, с ними какие-то беседы состоятся. Но Азербайджан, что интересно, они очень активно сейчас, насколько я знаю, инвестируют в ту часть Нагорного Карабаха, которая уже под контролем Азербайджана, то есть они пытаются там вообще создать витрину, там чуть ли не два аэропорта уже построили, то есть там просто какие-то дикие деньги, и они собираются из этого сделать, ну, просто образцово-показательный регион. Хотя, с другой стороны, конечно, определенная потенциальная, ну, скажем, жизнь в качестве анклава, конечно, она маловероятна, и, скорее всего, население будет действительно там как-то смешиваться, интегрироваться и так далее. Но надо смотреть. И, безусловно, армяне обоснованно боятся того, что с ними будет. Но вот поведение, конечно, Пашиняна, который сказал, что это точно не план А для нас, переселение, значит, армян к нам сюда, ну, не знаю. Вот мои знакомые, те, которые Пашиняна не поддерживают, они считают однозначно, что это предательство 120 тысяч человек собственного народа, просто действительно брошенных на произвол судьбы. С другой стороны, ну, опять же, я тут не пытаюсь никого, как бы, и просто то, что я вижу, что Азербайджан последовательно и очень грамотно, дипломатично, и вот если говорить о наличии действительно грамотно выстроенного государства, с правильными подходами, правильной элитой и цивилизованным подходом к решению этих вопросов, то вот Ильхам Алиев, конечно, в этом смысле большой молодец, на мой взгляд. Поэтому будем надеяться, что там закончится все нормально, без каких-то там... Хотя представить, какие там отношения между этими людьми всеми, и что у них в семьях, это, конечно, страшно подумать просто. Извините.
А Саша, я правильно... Да, правильно понимаю, я где-то сегодня прочел перед эфиром, что вроде бы чуть не Пашинян предложила ввести не российских миротворцев туда, а французских и американских. Что, ну, вот это можно рассматривать как определенный сигнал, ну, для чего некоторые вещи происходили. Мне кажется, это только начало какого-то более глобального процесса, и как это всегда бывает.
Ты понимаешь, в чем дело? Да. Пашинян, да, уже не может ничего предложить туда ввести, потому что он уже никакого отношения к этой территории не имеет.
Нет, вообще, вот, наверное, просто куда-то.
Он может предлагать все, что угодно, но с ним уже вряд ли кто будет разговаривать на эти темы, ну, пусть ведет, и чего. Как бы это, мне кажется, к делу отношения уже не имеет. Ну, опять же, вот, надо посмотреть.
Повторюсь, в моей очень такой профанской картине вот этой ситуации, потому что я не вникал, честно скажу, складывается ощущение, что это некая попытка выйти Армении из там зоны влияния России, и чтобы эту зону заняли наши, так сказать, заокеанские коллеги. Так ли это или нет? Я вот,
не, наверное, можно... Так, да? Представитель Армении в ООН, высказывал предложение, что российских миротворцев надо увезти, а вот ООН надо ввести, и желательно, чтобы Франция и США этим занялись. Ну, какие сомнения? Это вообще все осколки Советского Союза дружно тянулись на Запад. И Российская Федерация туда же. Все дружно тянулись на Запад. Западу они нужны исключительно для того, чтобы построить такие мелкие гауляйтерства на границе с Российской Федерацией, руками которых эту самую Российскую Федерацию порвать на куски. То есть, должна быть окружена поясом враждебных государств. Отлично получилось в Прибалтике, но эти воевать не могут, их очень мало. Отлично вообще, лучше всего получилось на Украине. Там идет горячий конфликт. Российская Федерация вместо того, чтобы экономически развиваться, вынуждена принимать участие в боевых действиях, тратить деньги, губить своих людей на борьбу с этими западными козлами. И если удастся еще где-то разжечь, ну это же прекрасно, это же втягивает Россию еще больше в вооруженные конфликты, отвлекает от экономического развития и таким образом губит. Ну, это никому не нравится. Обратите внимание, вот у нас второй волны мобилизации не проводят. Почему? В том числе и потому, что это оказывает очень нехорошее влияние на общественное сознание. Пока что хватает добровольцев, а если проводить мобилизацию, нет, население уже это не воспринимает, как вот малой кровью, могучим ударом, чуть я служить пойду, с какого перепугу вообще, зачем это? Вот нет, не надо. Ну, а если загорится кругом, о, сегодня Армения, там же самое большое посольство Соединенных Штатов на планете Земля, в Армении живет 2 700 000 армян, а туда делегация из Конгресса США едет. Не их зовут в США, а делегация из Конгресса с конгрессменом во главе. А в Российской Федерации живет 2,5 миллиона армян, а еще за кордоном живет 7 миллионов армян. Ну, и что такое внимание? Это вот к этой микроскопической стране, где 2,7 миллиона. Что такое-то? Ну, а вот, да, там зажигаем. И сейчас зажгут, я вас уверяю. А следом Казахстан, где там тоже националистические настроения, древняя нация. Вот как только коммунисты уходят, сразу оживляется нацистская сволочь. И в аспекте лучше-хуже, по-моему, даже как-то бессмысленно обсуждать. Так что на очереди еще и вот эти, у которых тоже все деньги лежат в США, дети учатся в США, семьи живут в США. Как там Бжезинский говорил, если у них деньги лежат в США, так, может, это не ваша элита, а наша. И был совершенно прав. У капитала родины нет. Ну вот, наслаждайтесь, так сказать. Печально.
Печально, да, но действительно и есть факт, что границы ты не передвинешь, и Казахстан, и Украина, и Армения останутся там, где останутся. Mm-hmm. И, с одной стороны, это хорошо для нас, потому что понятно, что влияние взаимное будет всегда, а с другой стороны, это открывает действительно широкие перспективы для вот той деятельности, о которой, Дмитрий Юрьевич, ты сказал. Потому что действительно, даже если мы бы хотели кого-то куда-то от нас подальше отодвинуть, не получится. Они все равно тут под боком, и, пожалуйста, там веселиться можно сколь угодно долго. А если затащить в какой-нибудь НАТО или Евросоюз, так вообще у нас будут руки связаны, а у них развязаны. Вот и все.
Ну, мне кажется, Дмитрий Юрьевич, мне кажется, так как назвался империя, полезая в кузовок. Но не может быть такой страны, как наша, с такими амбициями, с такой территорией и так далее, без того, чтобы другие страны с похожими амбициями пытались что-то тут намутить. Не бывает. Так будет всегда, я уверен.
Вот, согласен. Да, да. Вот да. Наш любимый пример.
Это наша...
Вот, да? Вот Россия, вот. А вот ее ходят грабить крымские татары. Это давно еще было. Вот они доходят до Орла, забирают людей на арканах, волокут, продают в рабство. Может ли это держава терпеть? Ну, конечно, нет, она не будет это терпеть. А значит, Крымское ханство будет разгромлено военной силой. Можно ли терпеть в городе Казань конкурентов? Нет, нельзя. Можно ли терпеть там, где Оренбург, там это граница, где кочевые племена? Нет, нельзя. Империя, она всех их приведет в чувство. Тут обида-то в другом, что у нас нет ни способностей, ни возможностей организовывать цветные революции, мы их даже погасить не можем. У нас нет своих кандидатов, которые бы российскую там точку зрения и повестку продвигали. Ничего нет. Мы не лезем ни в чьи иностранные дела. Вот это не наше, мы туда не лезем. Это хорошо. А собственная безопасность нас вообще волнует, не волнует? Вот кроме вот этих кривляний, мы сейчас из себя тут аристократов состроим, мы не такие. Ну хорошо, не такие. А безопасность как? А если НАТО уже подходит к границам, то что? Ну вот, как-то так.
Хорошо, новости у нас на радио «Спутник». Вот, но мы остаемся в интернете. Давайте я тогда позадаю вопросы. Наверное, вторую половину посвятим им, потому что здесь всем есть, всем хватит. Начнем с пиар-вопроса, если можно коротко. Иван Борозняк. Александр Евгеньевич, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, про вашу совместную с Егором Яковлевым книгу «Россия на Западе. Странные сближения». И сразу попутно. В последнее время много слышно в подобном ключе про Калининградскую область. Это целенаправленная деятельность губернатора и правительства области. Не очень понял, что имеется в виду. Сближение с Западом, что ли, Калининградской?
Да нет, 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 конечно. А давай, с твоего разрешения, я могу это в радиоэфире ответить, потому что хотелось бы действительно, чтобы про эту книжку узнали, и я тогда когда будет радиоэфир, отвечу, дашь на минуту, да? Ну, ты же хороший.
Ну, конечно.
Ты же был руководителем по пиару, ты же
ладно,
все знаешь.
Ну, давайте, хорошо, давайте тогда, хорошо. Давайте тогда.
Только не забудь, забудь.
Тут есть сочный вопрос про Гомосятину, я думаю, что его мы тоже для эфира оставим сразу после твоего. Давайте что-нибудь, потому что радиослушателей тоже про ЛГБТ надо как-то просветить. Мы же любим эту тему, да, Александр? Тем более ты вращаешься в этих кругах, знаешь.
Я, смотри, я...
В творческих, я имею в виду.
Я понимаю. Понимаешь, вращение...
Вращаешься такое... и вращаешь.
Ты знаешь, преувеличены слухи, преувеличены. Так же можно сказать, и ты вращаешься, Петр, в этих кругах.
Я вращаюсь, все мы.
Да, все мы в этих кругах вращаемся. Главное, чтобы круги вокруг нас не вращались. Вот в чем дело.
Рустам, друзья, развейте, пожалуйста, сомнения. Прослушать книгу и прочитать – это одно и то же? Почему-то мне кажется, что не совсем. Вроде здесь сам напрягаешься, а в аудио кто-то. Вроде сам напрягаешься, а в аудио кто-то другой. Слушаю очень много. Вот интернет лагать начинает. Слушаю очень много. В разговоре с кем-то, как говорить, прослушал или прочитал? ПСы и Цыпкин и ДЮ прослушаны в аудиоформате.
Безусловно, прослушивание книги радикально отличается от ее прочтения, потому что чтец, актер может испортить книгу, просто реально испортить книгу, и это будет совершенно другая книга, он нарастает вообще не так акценты. Вот. Петр, у тебя не слышно, ты выключил звук, вероятно. Вот. Это раз. Наверное, Петру так и нужно. Во-вторых, если читает автор, и он читает качественно, то есть просто как чтец качественно, это удовольствие, и ты точно понимаешь, какие акценты. Тем не менее, я считаю, что, конечно, когда ты читаешь сам, то твоя фантазия подключается, ты про себя придумываешь эти голоса, ты придумываешь эти интонации, ты развиваешь свою фантазию неимоверным образом. Лично мои книги, вот именно мои, написаны исключительно для того, чтобы их читать в аудио, слушать в аудиоформате. А потому что это даже не книги, это тексты, написанные для чтения со сцены. И у них все заложено в том, как прочтет актер.
Я думал, Саша скажет, это даже не книги, это больше, чем книги. Это послание человечеству и смысл его, ну и так далее.
Кстати, и теперь у нас второе включение нашего известного стендапера. Петр Лидов, у него еще 30 секунд. Смейтесь и оставляйте чаевые в баре, потому что оплата у стендаперов у нас только через чаевые. Да, пожалуйста, подключаемся дальше. Петр, в следующую субботу приходите, пожалуйста. Не заходят пока ваш юмор.
Читать ваши рассказы? Вот вы меня что-то не зовете больше, Александр. У вас все какие-то деревянки.
Осень, сезон. Там, осень, да. Сезон, и ты скоро будешь позван. Нет, не волнуйся. Не волнуйся, да. Петр один из лучших чтецов. И это отмечает
Петр Лидов
все
на пути к всемирной славе, да.
И он уже 7 лет со мной.
Давай, Дмитрий Юрьевич, считаю... дадим возможность тоже высказаться по данному вопросу.
Разный формат.
Минута есть до радиоэфира. Ну, аудиоформат или читать, как ты предпочитаешь?
Я с Александром полностью согласен, что толковый чтец портит вообще все. Я не буду называть фамилии, но даже маститые граждане ухитряются создать такой диссонанс, что прям все из рук вываливается. Авторы по-разному читают, очень по-разному. Ну, это как поэты читают свои стихи. У профессиональных декламаторов получается гораздо лучше. Но тут уже включаются, так сказать, индивидуальные предпочтения. Кто-то некий чтец там со злобной ехицей читает, а другой, ну, например, как Иннокентий Смоктуновский, Евгений Онегина, ну, с моей точки зрения, местами очень странно. Я себе Евгения Онегина представляю не так. Mm-hmm. Поэтому я строго сторонник того, чтобы читать глазами. А аудиокнижки я слушаю только для того, чтобы быстрее заснуть. Вот. Очень хорошо. Это тут работает безупречно.
Я бы добавил, мне кажется, примитивное произведение, ну, например, там «Идет бычок, качается», там такие, или рассказы Цыпкина, можно, в общем, и в аудиоформате слушать.
И, смотрите, испортить. Это третье включение.
Испортить невозможно.
Последняя попытка. Последняя попытка Петра Лидова заскочить в 1/8 финала.
Нет? Здравствуйте, это... еще раз мы унижаем Александра Цыпкина, пока он не в радиоэфире, а сейчас Петр Лидов, Дмитрий Пучков, Александр Цыпкин. А вот, знаете, теперь, так как мы вернулись в аудиоэфир к нашим радиослушателям, вопрос Александру задает Иван Борозняк. Александр Евгеньевич, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, про вашу совместную с Егором Яковлевым книгу «Россия на Западе. Странные сближения». Ну и дальше там был вопрос про Калининградскую область. Там тоже вроде какие-то странные сближения с Западом наблюдает наш слушатель. Так ли это?
Нет, не так. Это такая популярная история. Егор Яковлев и я побывали в свое время в Калининграде, сняли передачу про скорее, такой туристическое, человеческие вещи в Калининграде. И он столько мне всего рассказывал именно про российскую историю в этом регионе, что у нас появилась идея написать книжку совместную. Это не просто писать вместе. Конечно, скажу, что основная масса, так сказать, интеллектуальная составляющая этой книжки, конечно же, Егоровская, потому что он все знает. Вот, мне посчастливилось с ним поработать с точки зрения превращения это всякие в разные языковые вещи, в исторические какие-то зарисовки. Удивительно, сколько всего российского там происходило. И встреча Наполеона с Александром Первым. И то, что, если я не правильно помню, губернатором в какой-то момент был отец Александра Суворова, и чуть ли не там, оттуда уехал Суворов, вступил в масонскую ложу. В общем, короче, чего только не происходило. И Кант, который в какой-то момент был, кстати, подданным Российской империи. Очень много событий, и битва, опять же, особенно в наполеонские войны, какое-то там было очень серьезное сражение, и там мы выдержали. Поэтому почитайте «Странные сближения», имеется в виду, что странно там проходили какие-то такие забытые иногда в обычной историографии сближения России и Запада, потом расхождение. Петр там был в своем первом посольстве, не просто так проезжал там. Легким языком написано, поэтому замечательный Егор Яковлев. И спасибо Дмитрию Юрьевичу, что он нас познакомил. Если бы не он, этого не сложилось бы этой книжки. В книжных магазинах имеется.
Я от себя добавлю, что, читая данное произведение, безусловно, очень интересное, ощущаешь настолько свою чудовищную серость, что я даже вот этого не знаешь, этого не знаешь, этого не знаешь. Читайте. Книжка очень хорошая. Mm-hmm. Скоро выйдет ролик, где Егор про нее рассказывает. Очень интересно. Mm-hmm.
Да. Ну, спасибо. Давайте, да, Александр может бесконечно рассказывать о своем творчестве. Это прекрасно. И спасибо, что вы ему такие вопросы задаете. Он, собственно, ради них и приходит. Вот, если их нет, то мы сами их придумываем.
Четвертая попытка. Сегодня, понимаете, просто такое ощущение, что Петр встал на табуретку, и мама пытается рассмешить. Понимаете? Но мама не смеется.
Вообще, Дмитрий Юрьевич вполне себе радуется, мне кажется.
Дмитрий Юрьевич смеется моими
призами. Мы люди старшего поколения, у нас другое чувство юмора, понимаешь, мы все-таки смеемся. Да, не... Ну ладно, давайте к вопросам, ладно, давайте да. Я обещал, главный хит всегда наших программ, это тема близкая каждому уважающему себя россиянину, это тема ЛГБТ, конечно. Анатолий Сушко, добрейшего всем утра. Мы в России в голос хохочем с того, как западные киноделы буквально сходят с ума на почве ЛГБТ и т.д. Да, но мне начинает казаться, что мы сходим с ума точно так же, только в обратную сторону, в сторону традиционности. Например, когда Минкульт не выдает прокатное удостоверение за женский парик на мужчине, а Роскомнадзор банит фильмы из-за надуманной ерунды. Есть ли такое ощущение у сегодняшних дорогих гостей эфира? Спасибо.
Дорогих гостей, да?
Дорогие, да.
Дорогие гости.
Дорогие, не задорагивай. Вот.
А такое, Ари, но вот тут должны быть два обязательно представителя ЛГБТ. Вот как хотите, так и делайте. Вот. А, и у нас есть перегиб, да, когда ну уже совсем. Я слышал про эту историю с париком. Я не вчитывался, знаете, как обычно в интернете написали, не факт, что это правда. Но если это правда, если действительно фильм не получил прокатное удостоверение, если где-то какой-то был в женской одежде, а если это художественно оправдано. Да и вообще, вот можно ли снять фильм о том, что человек страдает из-за этого. Я не понимаю, может быть, у нас вообще теперь нельзя никаким образом упоминать, что такое явление существует в мире. Ну, то есть и там перегиб, и там бывают совершенно какие-то странные проявления этих перегибов. Вот мое такое мнение.
Хорошо, давайте следующее. У нас тут две группы вопросов.
Прошу прощения. Дорогие, Дмитрий Юрьевич...
Да, в нашем детстве был такой художественный фильм «Остров сокровищ», где вместо мальчика была переодетая девочка. Кто-нибудь помнит такой? Да,
отличный фильм. А «Гусарская баллада» там вообще... Так
точно. И «Гусарская баллада» – это что, про трансгендеров? Нет, и то, и другое? Или что это такое? Ну, как-то это, уже в ум-то можно прийти, уже как-то выдать какие-то четкие критерии, что можно, что нельзя... Давайте залезем в какой-нибудь театр, посмотрим, сколько там гомосексуалистов. Потом в правительство залезем там. Они есть там или нет? Ну, наверное, есть. Но если автор считает нужным их куда-то там вставлять, ну, пусть вставляет. Определитесь только, как это будет, как в Америке. 10% негров, 5% гомосеков и все остальное. А без этого художественный совет не пропустит. Не надо копировать Запад. Категорически не надо.
Вот. Ну, еще меня тоже всегда напрягает то, что, например, поиск любого вида с любым участием любого количества любых персон, там, не знаю, и прочих порнографии в интернете у любого ребенка занимает долю секунды, причем в самом популярном поисковике. Все, что хотите. И это никого особо не беспокоит.
А вот еще такое, ты знаешь, это как я по бывшему, так сказать, профилю службы, ну что вы все время гадости какие-то говорите? У вас профессиональная деформация, вы во всех видите уголовников. Ну, а и людям это не нравится, когда ты во всех видишь уголовников, хотя это так и есть. А давайте во всех видеть гомосексуалистов, их притеснение, их победы, их эту самую... Ну, это же фиксация какая-то нездоровая просто. Внутри страны, по-моему, у нас этого никогда не было. Есть какие-то анекдоты, смешные шутки. Относятся к этому, ну, кроме мест лишения свободы, мягко говоря, снисходительно. То есть, всем это вообще по барабану, просто неинтересно. А зачем это везде совать? Вот загадка. Это вам из Вашингтонского обкома указания приходят? Или это вы их так старательно копируете, потому что там цивилизация, культура и все такое? Свою развивайте, ёлы-палы.
Так нет, тут же как раз другая ситуация, что уже под эту гребенку, повторюсь, начинают любые вещи, вплоть до вот этих переодевания ребенка в женскую одежду, там, потому что, условно, в детском театре ему нужно сыграть было. Попробуй теперь. Я вот уверен сейчас, в каком-нибудь детском театре скажут, какой-нибудь ребенок, ты должен сегодня дюймовочку сыграть, слушайте, знаете что, а потом какую-нибудь жалобу напишет. У нас сегодня в школе вот такое происходит. Понимаешь, да? Вот это же часто сваливается на абсолютно личный уровень, начинает какие-то проблемы решать. Я вообще не удивлюсь, если это в какой-то момент какой-то из конкурирующих продюсеров напишет, там, не знаю, докладную записку, а вот в этом фильме, как мне кажется... И дальше пошло-поехало, запрещающая сторона скажет, ой, давайте влезть туда не будем, действительно, может, запретим на всякий случай. Вот это самая большая беда, самоцензура, которую используют в лично-корпоративных целях. Вот.
Хорошо, есть несколько групп вопросов. Ну, давайте я вот по Севастополю, давайте два вопроса. Ну, в принципе, примерно одинаковые. Ну, давайте историческое здание, которое строилось еще при Потемкине, продолжим беречь Банковую и в очередной раз утремся, заменим красную ручку на бордовую. Ну, Дмитрий Юрьевич, наверное, по твоей части имеется в виду, естественно, удар по зданию штаба Черноморского флота в городе Севастополе.
Чисто для справки, в этих зданиях никого нет, кроме условно обслуживающего персонала. С началом боевых действий все сидят на ЗКП. Это замаскированный командный пункт. Да. Бункер глубоко, туда ничего не прилетит. То есть командование убить нельзя. Если вам хочется ударить в ответ по украинскому командованию, сообщаю, оно все сидит под госпиталями, где лежат украинские раненые. Лупить по госпиталям не будет никто. Есть какие-то там эти отдельные аспекты, ну вот собрались там в каком-нибудь Чернигове или еще где-то, и туда прилетело. Но это очень сильное везение, отличная работа разведки, и хорошие, так сказать, специалисты наносили удар. Как можно чего-то там сделать в ответ Украине, лично я не совсем представляю. Теперь техническая часть. Это английские ракеты, которые, значит, ударили по Севастополю, поставленные из страны НАТО. Это американская разведка проводит их. Американская разведка ищет слабую дырку, пускает ложные цели, по которым отрабатывает ПВО. После этого идут уже вот эти вот ракеты. Часть сбили, часть прошла. Нельзя, ну, ни у кого не получается сбить 100%. Вот, а пара долетит, этого достаточно. Ракеты новые, 2022 года выпуска. Это значит, они не со складов. Это значит, с английских заводов сразу отправляют их на Украину. Пускают их с самолетов, обратите внимание, с самолетов, они не наземного базирования. То есть у них есть самолеты, у них есть летчики, которые могут подлететь на дистанцию запуска, запустить и отвалить. Так может это для начала лупить по аэродромам, может там это подсылать диверсантов, убивать летчиков, вот так вот как-то действовать. Но опять заостряю ваше внимание на том, что мы не знаем, например, какие последствия повлекут перекусывание трансатлантического кабеля. Я с вами полностью согласен, я бы его в первый день конфликта перекусил. А уж после взрыва северных потоков вообще без раздумий откусил бы и все.
Год, кстати, во вторник, по-моему, будет. Вот на следующей неделе год будет.
Да, и, наверное, есть какие-то резоны, которые до нас не доводят. Но они настолько серьезные, что руководство на такие действия не идет. Возможно, отдача какая-нибудь получится настолько суровая, что нам же будет хуже. Так подозреваю. С моей точки зрения, уже много раз говорил и повторюсь, главное происходит вовсе не на полях сражений. Там честь и слава мужикам, которые воюют, но главное происходит в экономиках западных стран, где все тихо-тихо сыпется и... Есть, так сказать, крепкие основания полагать, что оно все-таки рассыпется. Сначала в Германии, а потом у всех остальных. Вот.
Мне знаешь, когда тут, такие
вопросы... Саш, да, извини, я хотел, Саш, тебе знаешь, как подвести? Вот ты как специалист без шуток сейчас по коммуникациям. Смотри, с военной точки зрения удар абсолютно бессмысленный. 6 ракет дорогих запущено, 5 сбито, 1 попала в здание, где действительно нет ни команды, ничего. То есть понятно, что расчет чисто на пиар-эффект. Расчет на то, чтобы доложить, показать своим, что вот мы там держим в страхе и так далее. То есть военный эффект нулевой. Более того, это расходование очень крайне дорогих ракет, ну, совершенно бессмысленной с точки зрения военной цели. Как ты считаешь, достигнут пиар-эффект Украины?
Знаешь, я тебе так могу сказать, вот несмотря на то, что я вроде бы читаю телеграм-каналы, я сейчас, это само собой.
Что в это время было совещание, значит,
у меня там есть
банкет там или
еще. У меня, да, конечно, это кино смотрели, беспринципное. У меня полное ощущение, что как раз от нас и ждут каких-то движений, спровоцировать на что-то такое, ну, условно говоря, вот ударить, как Дмитрий Юрьевич сказал, по штабу, а там госпиталь или что-то еще. То есть нас выводят на какое-то резкое движение, хотя, по идее, нам, наверное, делать не нужно. Мне всегда, когда такие вопросы задают, сколько мы будем терпеть, сразу, знаешь, думается, вот приходит какой-то уборщица в операционную, и хирург говорит, ну, вообще, вот смотрите, пульс-то, долго мы терпеть-то будем вот это все?
Ну, может, начнем уже резать? Поверни рубильник тут, да. Давай-ка уже.
Ну, то есть,
добавь, друзья мои, адреналину человеку.
Вы же не приходите...
Режь что-то, да.
Вы же не приходите реально в больницу и не говорите, что людям делать. Вы не приходите на чужой завод. А вы к главе государства, по сути дела, говорите, ну, ты долго еще там вообще сиськи-то мять будешь? Жахни уже, наконец. не зная ничего абсолютно, ничего, что будет. Вот действительно, Дмитрий сказал, перережем кабель, здорово, давайте, перережем кабель. А может, нам сказали, ребята, если вы кабель перережете, мы вам такой перережем, что вот точно совсем мало не покажется. И типа договорились, вы кабель не режете, мы вот это не режем. Там же тоже какие-то договоренности есть. Ну, как так можно? Это вот именно рассчитано. Если такие вопросы есть, значит, есть пиар-эффект. Вот. Вот я бы так
сказал. Ну да. Поэтому надо спокойнее, конечно, относиться к таким вещам. Я, кстати, рекомендую всем сводки Министерства обороны читать, потому что, что касается ответных ударов, безусловно, там и ответные, они, конечно, гораздо мощнее, чем то, что прилетает к нам. Более того, вот я сейчас не возьмусь источник цитировать, но удар, я читал сегодня утром, был нанесен по аэродрому в Кременчуге, который, значит, откуда взлетали вот эти самолеты. Но понятно, что и аэродромов тоже там хватает. Украина огромная страна, это, угу. Ну, это действительно большая, крупнейшая после России страна Европа. Поэтому здесь тоже надо понимать, что так вот легко.
Мне кажется, знаешь, самый сильный пиар-эффект, это когда действительно показывают бесконечные ролики про несчастных ребят в Украине, которых забирают иногда и чуть не с инвалидностью. Ну, то есть очевидно, что там мобилизация идет силовая, никто особо служить не хочет. А у нас реальный поток добровольцев. Вот это, конечно, серьезнейшее достижение, в том числе наше, что есть, значит, мотивация, есть объяснение, для чего это нужно. А в Украине такого близко нет. Там действительно только цены растут. В «Таймс» вышла статья о том, что просто теперь не 7 тысяч, а 20 тысяч в военкомате украинском стоит отмазаться. Соответственно, не хотят там никто, не чувствует правды за этим. Вот это пиар-эффект. Вот он виден, настоящий просто. Это правда.
Ну, давайте дальше. Тут есть разные вопросы. Я вот все думаю, какой бы задать. Ну, давайте вот так вот. Наверное, он и Дмитрию Юрьевичу понравится, и Александр тебе с точки зрения имиджа и коммуникации. Яна Искра. Доброе утро. Посмотрел интервью Орбана Такеру Карлсону. Удивили его слова о России, как о безусловной ближней угрозе. Мол, Америка далеко, а мы тут с таким монстром по соседству живем, как на пороховой бочке. Они там все толпой боятся одну Россию. Это даже смешно. Как так получилось, что они все убеждены, будто Россия страна-агрессор, мечтающая захватить мир, а у себя и союзников бревно в глазу не замечают, как не замечают и наши добрые дела, и дружеские жесты. Имидж России за рубежом, другими словами. Почему все нас считают агрессорами, и даже венгры?
Ну, мы большая страна, очень большая. Только что вот в первой половине передачи рассказывал, что если крымские татары грабят Россию, то Россия предпримет меры к тому, чтобы крымские татары ничего не грабили. Меры были приняты, они ничего не грабят. Все вот так вот изменилось. Теперь задайте себе вопрос, а как это крымским татарам нравится, не нравится? Там многие будут себя великой державой, которая Москву сожгла, там еще чего-нибудь. И вот это будет жить в памяти и отражаться по-всякому. Ну вот Венгрия целиком и полностью была на стороне нацистов, если кто не в курсе. Венгерские войска на территории Советского Союза воевали против нас на стороне нацистов, убивали наших предков. И это для нас. Не для всех, конечно, товарищ Сталин свой, а для них свой Гитлер. Гитлер у них свой. Проиграл он чисто случайно, он все правильно делал. Чуть-чуть с евреями перегнул, нехорошо получилось, а так все делал правильно, абсолютно, так, как надо. И они, венгры, как были целиком на его стороне, так и остались. Никакой коммунизм там за короткий временной промежуток ничего не изменил. А значит, вот вы такие нехорошие и страшные. А значит, с кем-то надо объединяться. А с кем венграм объединяться? Ну, приготовьтесь. Опять с немцами, да, против Российской Федерации. Оно, это, от окраски страны, какая она, красная у нас, не красная, оно ничего не меняет абсолютно. Мы занимаем гигантскую территорию, у нас огромная армия, у нас ядерное оружие, у нас жуткое количество ресурсов, и через все это мы можем диктовать свою непреклонную волю всем окружающим. Посмотрите на Соединенные Штаты, обладатели самой большой армии на планете Земля, самой большой. Там, между прочим, капитализм, и все деньги считать умеют. Как вы думаете, на кой черт они тратят такие деньги на эту армию, на свою? Цель одна. Эта армия приносит им еще больше денег, чем на нее потрачено. С ее помощью решаются экономические вопросы. Ну так, поскольку у нас капитализм теперь жить, а вам деваться некуда. дружить все
равно. А сейчас они, кстати, венгры одни из немногих, кто, кстати, в этой, во всей коалиции не поддерживает большое количество антироссийских проявлений.
Они правда, они сейчас... экономику по большей части говорят, про экономику, а не про то, что мы да, какие-то там хорошие и прочее. Ну так, елы-палы, ну давайте дружить на почве экономики. Это все равно лучше, чем со всей этой националистической ненавистью друг друга резать. Давайте дружить на почве экономики. Потом может дружба расшириться как-то на что-то еще, и мы станем еще ближе. И это, на мой взгляд, абсолютно правильные шаги. А то, что он нас не любит,
Орбан, Саш, добавишь что-нибудь?
Да, нас убить. Да, я только добавлю то, что это действительно закон устройства мира. А империя, их много на самом деле. Они либо расширяются, либо сужаются. Они не могут находиться в статическом состоянии. Но вот даже с чего мы начали сегодняшний конфликт армяно-азербайджанский, по сути дела, это некая форма расширения Турции. Османская империя тоже, знаешь ли, это не вышло покурить так. Вот, у них тоже идет постоянное расширение. А у Китая идет расширение или сужение. Вот. И Америка также себя ведет. Просто их расширение происходит за пределами территориальной самой. Вот. Они некуда расширяться. Они не могут в Мексику расширяться. Ну, вот, там, или в Канаду. Вот они за пределами расширяются. Здесь что-то отхватили, а здесь проиграли. Вот из Афганистана вылетели. Теперь они там не расширяются уже больше. И это постоянное движение, как материки двигаются все время. Так и империи двигаются все время. Соответственно, маленькие страны, которые затираются между движением этих плит, ну да, им, конечно, непросто. Они пытаются выбрать, так, мы с этими сейчас, либо с этими. Все как в 90-е. Стоит ларек, он думает, кому под крышу-то пойти. Если один ларек из-под одной крыши пытается в другую сбежать, ну, его могут сжечь все. Либо две крыши договорятся, давай этот ларек разведем на деньги. Вот, собственно говоря, сегодня такая ситуация тоже может происходить. Жестоко все, но это эволюция, Дарвин.
О как. Эволюция ларьков по Дарвину.
Угу, да.
Ну что, друзья, мы заканчиваем на радио. Мы еще несколько вопросов я задам нашим гостям в эфире, если они смогут еще минут 5 с нами побыть в онлайне. Вот, спасибо. Дмитрий Юрьевич Пучков, как всегда, прекрасен, лаконичен и убедителен. Вот, я думаю, на все вопросы ответил. Хорошо. Александр Евгеньевич тоже сегодня молодец.
Подожди.
Ты про турецкую Османскую империю сказал, а ведь действительно, есть же сейчас развивается союз тюркских государств. Туда вообще входят многие государства, кстати, да, они на некоторых картах и области России там обозначают, и Венгрия там, кстати, в качестве наблюдателя.
Вот именно, мы еще много что видим. Не могу, ты шутишь по моему адресу?
А мне не прощаем, прощаемся сейчас с эфиром.
Зато у меня понедельник.
Всего доброго, слушайте, это сейчас. Матын Тута. Вопрос. Наши деды и бабушки в Союзе создавали всем миром несколько десятилетий промышленность для нас, их внуков и правнуков. В 90-е нас обокрали. У нас кишка тонка, чтобы забрать. Мы стадо терпил. Александр Евгеньевич.
А хотелось бы узнать, этот вопрос человек задает, находясь с оружием в окопах или нет. Вот если он там, то значит он, наверное... так не думает, а и в остальных случаях он кому этот вопрос задает? Он, если он родился в Советском Союзе... Тут речь о том,
чтобы забрать промышленность куда-то.
Да. Чьи, у кого? Вот он забирает ее сам, он сам готов забрать. Вот он, это он, как и ты, как и я, как мы все вот в 90-е годы создали, что создали, вот пришли к тому, что создали. Что-то мы хорошо делаем, что-то плохо. Но, по-моему, он должен себе задать вопрос, прежде всего. И если нет, то пойти отобрать промышленность лично.
Mm-hmm. Для этого нужна организация. Возможно, товарищ не знает, но для этого нужна организация. Организация нужна вооруженная. Вооруженная организация должна силой оружия отнимать эту самую промышленность, потому что в этой самой промышленности свои частные армии, которые вам этого сделать не дадут. А после того, как вы это отнимете, вы твердо уверены, что оно у вас работать будет? Твердо уверены? Твердо уверены, что те, кто у вас покупает, будут продолжать у вас покупать. И те, кто вам продает, будут продолжать продавать. Вы хотя бы поинтересуетесь историей Советского Союза. Как это вообще происходило, в каких условиях, и какой крови, и каких усилий все это стоило? Тут вопрос, на мой взгляд, лежит в несколько другой плоскости. Вы говорите о том, что первое, оно же главное, это вам не принадлежит. Я согласен, это категорически неправильно, раз. Второе, вот это вот не принадлежащее теперь вам, она не приносит пользу стране в целом. Вот это на данный момент, мне так кажется, гораздо главнее. Оно неэффективно, и оно не приносит пользу стране. Так вот, если ты, получив в пользование некий там, ну, мега-комбинат рудный, который там тебе приносит миллиарды долларов ежегодно, если ты в казну ничего не платишь, пользы не приносишь, город Норильск, например, не отстроил заново, нет у тебя социалки никакой, ничего. Давай-ка ты в чувство придешь сразу. Вот сразу придешь в чувство. Оно у тебя начнет работать так, как положено при капитализме, показывая экономические чудеса. 17% ты будешь вкладывать в обновление техники, помещений и всего остального. А сам будешь довольствоваться 1.5%. А при этом еще будешь вести какую-то дикую благотворительность среди населения. Строить университеты, больницы, поликлиники, детские сады. Не хочешь? Не хочешь? Тогда отдашь. Я предполагаю, что оно в настоящее время именно так и идет. Не можешь ты, найдутся другие, которые будут руководить этим предприятием так, как надо, и оно будет приносить пользу государству и народу. Вот это вот, комрад, будет гораздо полезнее, чем сейчас бежать с саблями, что-то там отнимать, давайте отнять и поделить заново. Уже вот сейчас мы этого тупо не выдержим, такое мое мнение. Надо заходить с другой стороны.
Ты думаешь, вот, задающий вопрос имел в виду, что внутри страны отнимать все? То есть, ну, это так, да, банально? Да. А, господи, я не понимаю, я думал, что он хочет, чтобы мы в Украине забрали и так далее. Но это вообще тогда, ну, это примитивный тоже вопрос. Тоже. Человек призывает к бунту, человек, в принципе, преступник. Он призывает к силовому отъему, ну, собственности. Я думаю, что еще... если у него кишка не... Когда я закончу? Если у него кишка не тонка, то пусть идет во власть, наконец, станет. Либо идет в бизнес, создаст что-то и оттуда во власть. И постепенно-постепенно придет на доклад к президенту или сам станет президентом. Если кишка тонка стать президентом, то извиняй. Вот.
А ну, так, плюс большое количество... Извини, да.
Да. А я могу сказать, что, Дмитрий, за последние несколько лет я же реально очень много езжу, в том числе и по относительно таким моногородам. Реально вкладывают очень много в инфраструктуру. Просто перестраивают, это правда. Скорее всего, сказали сверху, давайте, друзья мои, что-то начните делать. Да,
потому что, нет, да, там целая программа веба по моногородам. Там их,
я и говорю,
это целая история.
Ну, идет.
Не, ну, я там... Да, идет, я был в Норильске, что-то делал, а вот сейчас был в Тобольске, что там сделали, это просто фантастика, просто фантастика.
Ну вот пример вам, давайте, уважаемые слушатели, давайте возьмем Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, значит, соответственно, вокруг него выстроен город. Комбинат стоит, потому что, и не будет работать больше, потому что он просто тупо не нужен и загрязняет окружающую среду, в частности, озеро Байкал. Соответственно, он закрыт. В поселке, который там построен, проживают 5-6 тысяч человек. Вот вам комбинат, вот вам, так сказать, лопата в руки, вот вам 5 тысяч голодных людей. Идите, руководите. Флаг вам в руки большой. Вот вам отдадут то, что вам принадлежит. Это очень непростая задача. Среди людей надо переучивать и там кого-то выселять. Это очень серьезная проблема. Вот, но возьмите Африку. Та же самая логика. Вот африканцы. Вот они говорят, это ж наши недра, там, бокситы и прочее. А тут вот, значит, империалисты французские, они, значит, они, естественно, тут вот очередной там полковник делает переворот, и, значит, начинается дербан. Вот, ровно это длится до того момента, как не приходит следующий, там, ну и так далее, и так вот вся история. Вот очень весело, прям здорово. Вот они тоже периодически возвращают, собственно, где там сейчас, в Габоне или где у них там очередное?
И потом веселье. Все губится, потому что... Потому что, как ни странно, если у тебя нет собственности, задаешь куда она, скорее всего, ты за последние 30 лет, тебе не хватило таланта организовать что-то, чтобы у тебя была большая собственность. Вот и все.
Окей, давайте сейчас прям блицем. Антон, здравствуйте, у меня вопрос к Дмитрию Юрьевичу. Слышали ли вы об украинской журналистке Диане Панченко, брала интервью Лукаша делать снова? Ну, имеется в виду, да, гибель миротворцев. Вот, ну,
если вам кажется, что человек там надел голубую каску ООН или поставил значок миротворца, и он неприкосновенен, это жесточайшее заблуждение. Если вы смотрели на фотки этой расстрелянной машины, то большинство пулевых попаданий, оно сзади. То есть, эта машина проехала мимо. У нее на заднице значок, что это миротворческий контингент. И после этого в нее начали стрелять. То есть умышленно убивали миротворцев. Я, как это, бывший милиционер, я во все эти сказки, мы там что-то перепутали, не видели. Нет. Думайте самое плохое и никогда не ошибетесь. Они умышленно убили наших миротворцев. Убили азербайджанские военные. Тут надо это отдать должное. В Азербайджане сразу сказали, что это они. Отстранили от службы подозреваемых, так сказать. При этом я несколько не с той стороны смотрю. Наша власть не акцентирует на этом должного внимания. Тут я с вами полностью согласен. А значит, это для нас выглядит так, будто нашей власти вообще наплевать, что там убили наших людей. Вот так быть не должно. Это должно получать серьезнейшее освещение в СМИ и от начала и до самого конца. Вот случилось, вот погибли, вот кого подозревают, а вот кого наказали. И чтобы да. все это видели. Вот это вот обязательно надо делать, да.
Ну, я, кстати, вот тут еще раз поддержу в адрес Алиева. На мой взгляд, его молниеносная реакция, многие ерничают над извинениями, но там не только извинения, там задержанный, он пообещал разобраться, действительно отстранен командир части и так далее, и так далее. Вот если бы, мне кажется, вот такая прозрачность с двух сторон должна быть, и тогда это даже... вопрос можно решать.
Это даже не совсем прозрачность. Такая реакция руководства страны говорит о том, что это не по указу властей Азербайджана сделано. Это выходка каких-то, вот, ну, не будем употреблять нецензурную лексику, неких азербайджанских военнослужащих, которые совершили преступление. И это очевидно для властей Азербайджана. Ну вот, как-то так.
Ну да, просто я к тому, что часто вот мы привыкли, что подобные вещи часто вот как-то замалчиваются, о них не говорят, а здесь... Он совершенно... Я в этом смысле, что он взял на себя ответственность, и мне кажется, это заслуживает уважения. Вот. И, конечно, я согласен полностью, что с нашей стороны должно быть то же самое.
Солдат империи не может погибнуть просто так, без огромного шума и реакции империи. Иначе это становится постепенно не империей. Вот это самое главное. Надо сказать, что здесь вот наши конкуренты заокеанские, они стараются всегда очень так резко реагировать.
Ну, не совсем так. Там тоже не, когда наши тоже, куда-то тоже попадают, везде, да. Они там потом сообщают о том, что у них там на яхте прогуливалось несколько, значит, высокопоставленных чинов, там, и они случайно перевернулись,
ну,
и утонули.
Да.
Или вертолет упал. То есть там тоже, когда не надо, они не афишируют. Так, еще пару вопросов, и разойдемся, потому что тут повторение.
Да, давай, мне бежать надо уже, ребят.
Так, где найти актрису? Слушайте, советы, где найти актрису, наверное. Ну вот, Александр, давайте так. Илья Малых. Александр, моя мама ваша поклонница. Я ей сказал, что несколько раз видел в Санкт-Петербурге в отеле, на что сразу получил вопрос: ты почему автограф не попросил? А мне как-то неудобно отвлекать. Если я еще раз увижу, можно будет взять автограф, Александр?
Разумеется, я вообще никогда вот в вопросах не отказываю. Для меня всегда честь, что меня берут автограф. Когда это перестанет mm-hmm. быть честью, значит, со мной не так.
Ну, все, пожалуй. По-моему, mm-hmm. все темы затронули. Спасибо большое, Дмитрий Юрьевич, рад видеть.
Друзья, я побежал.
Александр Евгеньевич, рад видеть. Я, Дмитрий Юрьевич, хотел с тобой поговорить еще отдельно. Давайте в понедельник напишу, созвонимся, чтобы выходные не портить тебе.
У меня готов.
Кое-какая информация есть, просто тебе ее расскажу и обсудим. Ладно? Mm-hmm. Все тогда. Обнимаю
всех. Пока, ребят.
Спасибо.
Спасибо. Пока. И, да, спасибо, пока. Угу.